Продолжаем нашу тему, расширяя понятие темы веры и богопознания. Я надеюсь, все заучили, выучили библейское определение веры. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера расширяет границы познания. То, что мы не можем познать, мы принимаем на веру, получаем как факт, начинаем сознавать, познавать это и двигаемся дальше. Предметом веры является сам Бог. И верой можно назвать сам предмет нашей веры самого Бога. Почему? Потому что мы, осуществляя веру в своей жизни, соединяемся с божественным бытием, с божественной жизнью по бытию. Мы не просто говорим о Боге, не просто молимся Ему, а мы соединяемся с Ним, с Его божественной жизнью. Вот в этом уникальность христианства. Это надо понять, что с Богом мы не только общаемся на расстоянии, изучаем Его, как некоторые философии, исполняем Его заповеди, а именно соединяемся с Ним по бытию. И вот если рассмотреть понятие блага как конечную цель человеческой жизнедеятельности, всякий человек, он как бы нацелен на благо, он ищет благо в своей жизни, то есть смысл его жизни. Так вот, если рассмотреть, как другие религии, философии рассматривают понятие блага и сравнить с христианским понятием блага, мы увидим, что благо в христианстве – это соединение с божеством, соединение с божественной жизнью, реально по бытию, не просто теоретически, а практически. Мы в таинстве причастия соединяемся, в наших жилах начинает течь божественная кровь. То есть оказывается, что действительно мы реализуем то таинство, что Господь является нашим Отцом. Потому что когда родители рождают ребенка, он перенимает их естество. И когда мы во Христе, как образе соединения божественного человеческого, Христос – это образ соединения божественного человеческого, мы соединяемся в таинстве причастия с божественной жизнью, мы вдруг осознаем, что мы дети Божии, реально. Но вот смотрите, бывает, что мы понятие блага, сейчас вот мы немножко поняли, что такое понятие блага в христианском смысле этого слова, а часто у нас и у христиан возникает понятие блага совершенно другие понятия о благе, и мы можем себя классифицировать как людей каких-то других философий, исповеданий. Ну, например, как в буддизме трактуется, воспринимается благо, как отрицание бытия вообще. Например, в греческой философии Сократ говорит о благе как о знании. Благо – это знание. Некоторые люди говорят, что смысл жизни, вот даже в наше время христиане говорят, что смысл его жизни какого-нибудь человека – это наука. Он посвятил себя науке, кто-то посвятил себя спорту, кто-то искусству. Вот это благо для человека. Естественно, перерастает в понятие божества. «Я Господь Бог, то да не будет у тебя других богов». У человека возникает Бог – наука, Бог – там искусство, спорт, работа. Кстати, Платон назван христианином дохристианским, до христианской эпохи назван христианином, не ведающим о Христе. Почему? Потому что его смыслом его философии было богоуподобление. Он говорил о Боге, о главном Боге, о Боге, о Творце всего. То есть он принимал наличие других богов, как и другие философы, там, Греции или Рима, пантеизм. Каждый имел право на свою веру, свободу вероисповедания. Но Платон говорил о том, что есть Бог, который сотворил все. Он главный Бог. Ну вот он тот как раз, тот, та истина. Он говорил фактически о Христе, не зная Христа. Аристотель, например, говорил, что благо – это разум и нравственность. То есть надо быть человеком нравственным, разумным. Эпикурейцы говорили о том, что благо – это приятное житие. То есть надо жить в удовольствие, чтобы было приятно жить. Вообще приятно жить не в смысле там кого-то, только там, не знаю, там, безнравственности, но вот чтобы было приятно жить, то есть наслаждаться жизнью. Стоики, было такое движение, течение, которое говорило, ну, если можно сказать, о равнодушии, о спокойствии ко всему. То есть вот все идет в жизни, поэтому особо не надо ни на что реагировать, потому что, ну, а что поделаешь? Относиться ко всему без истерики, как бы не реагировать на жизнь так вот, как может реагировать хотя бы человек. Неоплатоники, они уходили в мистику, а вот христианство, как мы уже говорили, говорит о непосредственном богообщении. Вот благо человека, высшее благо богообщения, Но в христианстве высшее благо, оно достигается не при жизни, а все-таки в вечности. Это и понятно, потому что человек готовит себя к вечности, и высшее состояние блага он обретает в вечности, потому что здесь мы не можем обрести высшее благо, мы идем к этому. Хотя и здесь человек обретает благо в таинствах, в общении с Богом. Но это условности этой жизни временные, они не позволяют говорить о высшем благе как таковом. Потому что в Библии написано, что мы увидим его, как он есть. Здесь-то мы видим отчасти, как сквозь тусклое стекло гадательное, и все у нас отчасти. Вот такая перспектива христианства, что у нас здесь все начинается, есть, развивается и будет бесконечно совершенствоваться в вечности. Рассматривать понятие веры, как и любое понятие в христианстве, будь то церковь, вопрос спасения, тем более Бог, грехи человека, его жизнь, надо не только однобоко, вот с одной стороны, и сказать, что я все понял, теперь я буду заниматься своей жизнью, а этого достаточно. Нет, это вопросы, которые составляют нашу жизнь. И вот в частности мы сейчас говорим о вере. Ну, кто вот ходит на занятия, видит, что мы говорим о предмете со всех сторон и пытаемся его дополнить, расширить. Я вот даю задание, чтобы вы тоже дополняли эти понятия и развивали их, и искали уточнения всех этих понятий, чтобы они действительно для нас были понятны, и мы могли бы осуществлять в нашей жизни вот эти вопросы веры, богопознания, вопрос церкви как дома спасения. Итак, вера – это, мы уже говорили, то состояние уверенности в том, чего невозможно доказать. Хочу зачитать одно высказывание одного философа, тоже вот дает такую краску к этому понятию, такую грань немножко раскрывает. Он по-своему написал. Значит, цель, которую человек преследует, всегда скрыто. Но это относится, я бы отнес к понятию веры. Вот он как бы вот в этом изречении можно увидеть, как вот приоткрывается понятие веры. Конечно, вера должна быть разумной, она не может быть слепой. Мы понимаем, о чем мы говорим, но вера – это не есть то знание, которое нам вот доступно, это то, что невозможно доказать. Всегда это некая загадка, но доступная человеку. Значит, он говорит, этот философ, цель, которую человек преследует, всегда скрыта. Девушка, мечтающая о замужестве, грезит о чем-то совершенно ей неведомом. Молодой человек, жаждущий славы, не знает, что такое слава. Очень хорошо сказано. То есть мы предпринимаем, мы знаем, что мы хотим, мы чего-то пытаемся добиваться. На самом деле мы не знаем сам предмет, пока не достигнем его. Предметом нашей веры является Бог. Недостижимый. Вот развитие веры, уверенности, оно дает вечное движение к Богу. И когда мы связываем, вот именно связываем понятие веры с предметом веры, с Богом, то увидим, что как осуществление ожидаемого, то есть осуществление веры, оно реально происходит, если мы начинаем связывать нашу веру с предметом нашей веры, то есть с Богом. Здесь надо говорить о том, какие же свойства Бога, с чем связывать нашу жизнь, с какими свойствами божественными нам надлежит связывать нашу жизнь, и почему надлежит связывать, а нужно ли вообще это. Вообще-то этого ищет наша душа, и пока она не будет достигать этих свойств, она никогда не успокоится. И это знает каждый из вас, из нас. Чего бы мы ни достигли в этой жизни, нас ничего не удовлетворяет. Ну, на какой-то момент мы остановились, потом все пошло дальше. Святитель Феофан Затворник говорит, все, что достойно приобретения, все, душе не нужно. Такая аксиома. Вот все, что достойно приобретения, а мы же в жизни как живем? Мы же стремимся приобрести все для жизни. Но это есть такие необходимые условия для временной жизни. А мы путаем с понятием вечности и потребности души. Вот возникает проблема, которую мы решаем, кстати. Вот. Помните, мы говорили, если человек зашел в тупик, он должен знать, что его свобода абсолютна, а милость Божия безгранична. То есть есть выход из положения. Он сам наворотил, взывает к Богу, Господь восстанавливает отношения, он и спасает человека. Но при всем при том мы должны знать, что к чему мы стремимся. Конечно, надо украшать этот мир. Украшаем ли мы его, как рай земной? Нет, мы виним Бога в наших несчастьях, как Адам. То есть у нас постоянно такие парадоксы жизненные происходят. Так вот, чему нам уподобляться, чтобы нам было легче жить, чтобы мы действительно имели жизнь и жизнь с избытком, то, наверное, все-таки надо прежде всего, ну, угождать надо, конечно, Богу угождать, но мы угодим душе. То есть удовлетворим ее потребности. А что же ей надо? Давайте посмотрим. Цель человеческой жизни по Серафиму Саровскому – это стяжание благодати Духа Святаго для достижения состояния обожения. Вот в благодати Святаго Духа мы достигаем состояния обожения. А как мы с вами уже заметили в сравнительных философских рассуждениях, что христианство отличается от всех других понятий блага тем, что благо для христиан – это обожение, соединение с божественной жизнью, богообщение. Так вот, каким же свойством мы должны уподобляться? Наука богословия нам предлагает определение божества, его признаки в двух формах. То есть в учении о существе Божьем оно нам предлагает понятие о свойствах Божиих в двух формах. Это так называемые апофатические, апофатическое определение Бога и катафатическое определение Бога, его свойств. Что это такое? Апофатические свойства – это онтологические, бытийные свойства Бога. Онтологические – значит бытийные. Которые говорят о том, что не есть Бог. Которые отрицают за божественной сущностью такие понятия, как ограничение, недостаток, то, что свойственно конечному предмету. То есть апофатические свойства говорят о том, что не есть Бог. Например, он не есть тьма, он не есть ограниченность. И поэтому мы говорим о том, что Бог – это вечность, то есть не временность, а вечность. Бог – это вездесущее, то есть у него нет ограничения. Бог – это неизменяемость, то есть он не меняется. Если мы сравним это с материей, то мы увидим, что, так как мы люди еще материальны, у нас есть понятие конечности, а не вечности, то есть есть конец. Нет у нас вездесущее, а есть ограниченность, мы где-то находимся. Есть понятие изменяемости, это мы все время меняемся физиологически, и состояние изменяемости, но оно, видимо, идет как следствие грехопадения прародителей, потому что человек стал, как Господь сказал, ты теперь будешь болеть и умирать. А до этого человек был рожден как вечное существо. В общении с Богом он получал эту вечность. У нас, так сказать, обрелась способность изменяться. И мы в этом изменении физиологическом также изменчивы и внутренне. Вот это состояние изменяемости, оно и часто вредит нам. То есть состояние непостоянства. Бог же постоянен. Он всегда, в нем нет ни тени перемен. Вот когда вы будете читать Священное Писание, вот примените эти вот знания о божественных свойствах к тексту, и увидите в текстах Священного Писания неизменность, вездесущность, вечность божественную. И когда мы начинаем примерять понятие Бога к себе и давать ему свои, наделять его своими свойствами, то мы можем обижаться. Вот Бог, Бога тут нету, вот он, так сказать, меня забыл. А Бог-то везде. Псалмопевец говорит, что полечу на край неба, там ты, спущусь в глубины моря, ты тоже там, проникну в жерло земли, и ты там. То есть Бог везде, как один профессор сказал, спрашивая своего студента, а Бог, он вездесущ? Да, вездесущ. Он везде находится, да, везде. А вот в часах он тоже находится? Что ты, говорит, так смутился, я ж тебя не оскорбляю. Ну, при всем при том, надо все-таки вот так вот как бы размышлять, понимать, о чем идет речь. И если мы будем стремиться к уподоблению божественным свойствам, то мы действительно начнем понимать волю Божью. Потому что тот человек, который чему-то кому-то подражает, он начинает понимать жизнь этого человека, кумира там или своего образца. Нам, конечно, сложно уподобляться Богу невидимому, но у нас есть все необходимое для того, чтобы мы уподоблялись Богу. Во-первых, нам Церковь говорит о свойствах божественных, и у нас есть образ Христа, прописанный в Священном Писании. И вот мы видим, как божественное воплощалось в человеческом во временной жизни на земле. А что нам мешает проходить этот путь? Подумайте, что нам мешает? Что, например, мешает монаху вести монашескую жизнь? Что нам мешает быть христианами? Вот если каждый подумает, ну все сразу лень. Деньги нам не мешают, вот лень нам мешает. Так, слава нам не мешает, вот лень нам мешает. Ну, я так к примеру говорю. Ну вот, если мы начнем себя так перетряхивать по сравнению с идеалом, то много в себе обнаружим интересного. Жалко, конечно, будет с чем-то расставаться. Вот, например, с ленью, да? Ну. Да, следующее свойство мы назовем духовные, катафатические. То, что означает, что Бог есть. Что Бог есть? Например, всеведение, всемогущество, всеблаженство, благость, правда. То есть мы можем говорить о том, что нам достаточно понятно. Если вечность нам непонятна, то, например, правда нам понятна. Мы знаем, что мы лжем и можем говорить правду. То есть мы можем как-то ассоциировать свое человеческое начало с божественным. И в то же время, говоря об апофатических свойствах, то, что Бог не есть, мы можем знать, что у нас есть перспектива развития в состоянии обожения здесь уже на земле. А так, конечно, сложно представить, как это вот, ну, как же все имеет свое завершение. Вот. Хотя и Библия об этом говорит, что будет новое небо, новая земля, новый человек, новое тело. Вот вам, пожалуйста, апофатические свойства Бога, они начинают выражаться в телесности, в материи, что, видимо, изначально было при сотворении мира и человека. Господь не творил тление, да? Не творил смерть, не творил зло. Вот он, пожалуйста, он сотворил идеальную структуру человека, вечную, совершенную, всемогущую, можно сказать, потому что всемогущество – это свойство Бога, и мы подобляемся Ему. Есть еще так называемые антропорфизмы Священного Писания, то есть те качества, свойства Бога, которыми мы Его наделяем, как люди, но это не возбраняется. Бог слышит, Бог видит, у Него есть руки, ноги, вот Он пошел, Он дал, Он услышал, есть ухо, слух. Это для того, чтобы нам было более понятно, о чем идет речь, о ком идет речь. Что речь идет не только о духе и не о понимании Бога, а о том, что мы можем ассоциировать себя с Его чадами. Мы можем говорить о том, что Бог – это личность. Это очень важно, потому что в других религиях и философиях это достаточно натянуто. А в буддизме вообще нет Бога. Это религия пустоты. Поэтому там можно одевать любые ткани, неважно, женщина или мужчина, то есть как-то вот растворяться в чем-либо. Или там, по примеру даосизма, растворяться в природе, плыть по течению. Как бы вот заложена какая-то вот конфигурация. И мы ее выполняем безоговорочно. Ну, в этом смысле. Ну, у каждого свои пути богопознания. Каждый выражается как может. И я думаю, что во всех этих движениях, во всех этих течениях есть те люди, которые ищут смысла жизни. И даже говорят о истинном христианском смысле, но своими словами. Те, которые специально упираются и останавливаются на чем-либо, ну, у них возникает проблема. Хотя практически все говорят о том, что есть некая беспредельность божественная, безграничность. Но это натянуто по сравнению с христианством. Почему? Потому что вот откровение о Боге, таков, каков Он есть, откровение, истина, она дана только в христианстве. Это называется откровение. Бог открыл себя. В других направлениях Бог открывает себя, так называемое божество, открывает себя постольку поскольку. Ну вот есть некая такая закрытость, такая, не знаю, духовная, что ли, кастовость, куда уже не входит человек, и не нужно ему. Достаточно того, что ты есть. И в этом смысле, например, можно назвать, мы говорили об иудаизме, это религия ожидания, ожидают Мессию. И смысл ее в том, что да, надо верить в Бога, надо исполнять Его заповеди, надо управлять миром, мирозданием, именно вот по божественным законам. Ну, в исламе мы видим, что надо быть покорным Богу, там, исполнять заповеди, быть там, ну да, честным, порядочным человеком. Вот. А в христианстве мы говорим о богообщении. О богообщении не как вот мы общаемся с начальником, а о богообщении, как дети в семье общаются с отцом. И о соединении с божественной жизнью, которое ведет к пониманию, что мы одной крови, одного естества. Вот о свойствах божественных вы, пожалуйста, начните рассуждать. Материала много. Есть точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина. Там о Боге, о его свойствах. Прям несколько глав. И вот все это испещрено определениями, эпитетами, свойствами Божьими. Это очень интересно. Мы читаем точное изложение православной веры Иоанн Дамаскин. То есть вот мы говорим об обожении, о соединении с божественной жизнью, и вот мы видим, как церковь нам, христианское учение, говорит, а какие же свойства? Вот мы начинаем смотреть, читать и видим, а вот с чем надо соединяться, каким свойствам надо стремиться, какие качества обретать. Это удивительно. Вот его когда читаешь, удивляешься, вот сколько определений, уже как бы все уже сказано. Вот еще идут больше, больше, и вот он раскрывает все больше и больше, и действительно поражаешься, насколько... Ну вот, уникально слово церкви. Давайте теперь посмотрим, как вера действует в жизни человека, как она соединяет его с божественной жизнью, как расширяет границы его познания, как успокаивает его метущийся разум. Вера призвана успокоить метущийся разум человека, потому что, достигая чего-то в понимании, в познании какого-то либо предмета, каких-то вещей, мы начинаем, называя это наукой, совершенствоваться в этом направлении, изучать. Люди начинают поступать в институты, заканчивать академии, писать работы, открывать законы природы, создавать теории. Начинается действительно работа ума, иногда доводящая человека до безумия. Бывает такое, что человек в такой работе научной доходит до состояния аффекта, ну, где-то переходит границы. Если это не в рамках божественного понимания вещей. И это очевидно. То есть ум начинает закипать. И вот здесь на помощь приходит вера. Если не включать вот этот механизм веры, то можно сойти с ума. И если мы будем читать Священное Писание для того, чтобы выяснить, а как же вера дает покой разуму, метущимся уму, то мы увидим, как это происходит. Очень интересно. Мы с вами как-то говорили на занятии на одном, как это показано в самом начале Библии, в первой главе, в первом стихе книги Бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю». На языке оригинала эти слова звучат так. «Берешит бара элогим». «Вначале сотворил боги», если переводить дословно. «Сотворил боги». Глагол в единственном числе, а существительное во множественном числе. Мы начинаем говорить о, как говорит святитель Василий Великий, когда мы говорим о единице, Троица озаряет нас своим сиянием. Как только мы начинаем рассуждать о Троице, единица приходит на ум, и мы опять начинаем движение. Вот ум мечется от множественности к единице. Кстати, здесь уже сразу в Библии, как ни странно, раскрыто понятие Троицы, троичности Божества. И об этом, кстати, говорят все. Хотя иудаизм считается монотеистической религией, ислам считается монотеистической религией, а христианство тринитарной. То есть мы говорим о Боге Троице. И в то же время, говоря о монотеизме божественном, сам еврейский текст говорит «Берешит бара элогим». Элогим значит «им», это значит множественное число. А бара сотворил. Если мы читаем Коран, то там написано, что Бог говорит следующее. «Мы сотворили человека». Хотя они говорят «Бог один». Вот кто, можете для интереса открыть русский перевод Корана, видит, что Бог всегда стоит во множественном числе. От этого просто не уйти, это факт. Мы имеем удивительный факт Священного Писания, который, кстати, объясняется другими религиями по-своему. Ну, почему объясняется, это их задача. Но мы, христиане, видим, как в полноте раскрывается смысл Священного Писания и должны знать, что Ветхий Завет, он рассматривается с учетом Нового Завета. Иначе он не будет понимаем, он не будет для нас раскрыт. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы должны знать, что здесь говорится о Новом Завете. И тогда начинаем понимать Ветхий Завет. А когда читаем Новый Завет, и видим какую-то тайну красоты, чего-либо, божественной жизни, то надо понимать, что она лежит в тайнах Ветхого Завета, то есть в прообразах. Так вот, здесь мы в самом начале сталкиваемся с этой проблемой ума. Ум разрывается. Единица, троица, троица, единица. И вот он так вот перескакивает. И чтобы дать покой метущимся уму, Господь дал человеку дар веры. Вот когда мы включаем этот механизм, ум успокаивается. То, чего невозможно доказать, оно обретается верой. Если вначале сотворил Боги небо и землю, мы верим в то, что Бог Троица. И, кстати, если мы возьмем разные места Священного Писания, и не то, что разные места, начнем читать Священное Писание, вот именно с этим намерением увидеть, как вера дает покой метущимся уму, то мы прекрасно себя будем чувствовать на страницах Священного Писания. Вот смотрите, Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся от ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Иосиф был праведный, благочестивый человек, иудей. Он исполнял закон практически в совершенстве. И по закону иудейскому Марию надо было побить камнями, потому что она была в положении до замужества. Знание, ум метется, разум кипит. Как тут быть? И ему ангел Господень говорит во сне вот эту весть. Здесь приходит понятие веры. То есть он мог и не поверить. Какого Святого Духа? Что это он мне говорит? Как-то женщина может родить от Святого Духа? И все говорят, как бы мы читаем даже на странице Священного Писания, а как это может женщина вот так вот родить? В это можно только поверить. Это вообще был какой-то нонсенс. В то же время Евангелие нам говорит, а все сие произошло. Вот видите, что делает знание, может быть, даже такое точное исполнение чего-либо, что мы можем на какое-то мгновение забыть божественное слово, божественную жизнь. Потому что закон... Буква закона, она может убить, а дух животворит. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Оказывается, все было прописано. Но когда человек это читал, он не мог это понять и представить. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень. А ведь надо было ее по закону поступить. «И принял жену свою». И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца и нарек ему имя Иисус. Кстати, вот еще одно свидетельство о том, что вера успокаивает человеческий разум метущийся. Когда ангел сказал ему, что наречешь имя ему Иисус, это было вне закона иудейского родства, потому что имя давалось по именам предков, а такого имени не было в родословии. Осталось только поверить, как это может быть Иисус. Потому что Он спасет людей. А в переводе Иисус означает Спаситель. И ангел сказал, что ибо Он спасет людей своих от грехов их. Вот мы видим, как вера реально начинает действовать в жизни человека. И вот если вы мучаетесь чем-либо, это говорит о том, что ум уже закипел, и вы ничего не сможете сделать до тех пор, пока не включите механизм веры. И вот здесь надо усматривать. Когда мы включаем механизм веры, то мы вдруг начинаем видеть, что нам Господь дает, посылает. И мы говорим, а как же я раньше так вот не видела, не заметил. Вот так вот мы выходим на другой уровень жизни, божественной жизни, духовной жизни. И не надо добиваться, чтобы мы вообще подвинулись умом. Не надо себя собой измываться. Все вот Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Бремя мое благо, иго мое легко. Вот недавно было зачало евангельское, на литургии, когда отец привел своего сына немого и просил, чтобы Господь что-нибудь сделал, исцелил его. И он говорит, я приводил к твоим апостолам, ученикам, они не могли исцелить. Если вот можешь, исцели его. То есть разум зашел в тупик, люди зашли в тупик. Апостолы, его ученики не могли исцелить. И что на это ответил ему Иисус? Если хоть сколько можешь верить, все возможно верующему. а потом это уже как достигается, как изгоняется этот род. То есть, смотрите, Господь всякий раз говорит, и очень много случаев в Евангелии, где описано вот, момент исцеления, и вообще практически все построено на вере. Если можешь веровать, по вере вашей да будет вам, по вере их, других людей. Помните, как когда расслабленного спускали через крышу, было много народу в доме, не могли войти, они через крышу спустили его, чтобы он исцелил его. Там написано: «И Господь, видя веру их, сказал расслабленному: встань, возьми постель свою и ходи». То есть, оказывается, не только по вере самого человека, но по вере других может происходить чудо. Поэтому мы должны, если мы молимся, о чем-то просим, надо верить. Но вера должна быть осмысленной. И так вот, дай миллион. Хотя бы лотерейный билет бы купили. Что-нибудь надо делать для этого. Господь говорит, что надо верить, то есть, чтобы двигаться дальше, видя веру их, по вере их. Он говорит, что все возможно верующему. И практически вот это вот понятие веры, оно пронизывает все Священное Писание. Потому что невозможно понять, ну, практически ничего. Мы понимаем тогда, когда начинаем жить вместе с Богом. Потому что жить с Богом – это значит верить, доверять Ему и быть уверенным. Но надо искать воли Божией, искать Бога в своей жизни, иначе кому верить? Поэтому мы говорим, что вера должна быть осмысленная, разумная. Мы знаем, кому мы верим, кому мы кланяемся. Просто говорить: «Господи, дай, я верю, что мне дашь, вот, потому что мне это нужно». Это говорит о том, что мы не изучаем Бога, мы Его не знаем, поэтому и просим. Вот, например, почему ребенок требует от родителя, допустим, чего-либо, а родитель ему не дает? И он обижается на него, капризничает. Вот у этого есть, а у меня вот нету. А почему? Вот как вы думаете? А в чем она? Что значит отсутствие мудрости? Да не вот. Ну, это да, одно. Но вот почему? Я вам только что сказал. Потому что он не пытается вот в этом состоянии. Кстати, капризный ребенок, говорит Библия, это мерзость перед Господом. Вот если мы воспитываем капризных детей, мы воспитываем мерзость. Серьезно к этому подойти. В этом случае ребенок, так же, как и мы, дети, не пытаемся понять своих родителей, а почему они не дают. То есть ребенок не пытается докопаться, вот, почему родитель так себя ведет. А задача родителя – воспитать нормального человека, а не истерика, не капризулю, не эгоиста. Поэтому ему создают такие условия. Условия для того, чтобы он вырос человеком. Господь создает нам условия, чтобы мы выросли людьми и христианами. А мы чего? Все не так. И более того, ну вот это вот, представляете, мы сейчас подошли к полному, ну, абсурду и непониманию, что мы и Бога не ищем, не пытаемся понять Его волю о нас, кто Он есть на самом деле, нам это доступно. Потому что если, ну, конечно, мы люди ассоциативные, там, материальный, но все равно у нас есть чувство вечного, совершенного. И когда вдруг мы принимаем, осознаем, верим и стремимся, именно проявляя свою мудрость, к тому, что Господь нам дает в наследие Царствие Небесное, а не там 3 килограмма золота или там хорошую работу, а именно владение всем миром. Только надо уметь им управлять. Надо... если человеку во владение что-то дается. Ведь если отец хочет воспитать наследника, в отличие от слуг в его доме, от наемников, которых он, кстати, обеспечивает хорошо и относится к ним великолепно, Петр Иванович, Николай Петрович, Марья Ивановна, все это. А сыну, если что, на горох, ремня, работать, трудиться. А чего это вот? У нас же есть слуги в доме. Вот ты давай, вперед, веник в руки, щетку в зубы и вперед. А чего это я должен? Это мудрый отец. Он воспитывает сына или посылает его там на обучение, на послушание. Вот. Потому что он ему должен передать наследство. Он же не слугам передаст, не наемникам, не рабочим в его доме, а именно ему. А с теми он расплатился и расстались. А получается, мы как бы немножко вот хотим: «Господи, вот ты с нами расплатись за то, что я такой хороший, и разойдемся красиво». И вот я предлагаю вам вот с этих позиций начать читать Священное Писание. С позиции того, как вера действует в жизни человека, как она действует в нашей жизни. Как мы должны перестроиться, от чего отказаться. Вот отсюда такой стереотип мышления. То есть я вот все верю только в то, что вижу и знаю. Но это не вера будет, это будет знание. И не бояться доходить вот до этого предела, до черты, до этого тупика, так называемого. Потому что дальше мы пойдем с Господом. А потом, осознав, что мы уже идем с Ним, будем идти до следующего рубежа. И так будет постоянный такой вот прорыв, это движение. Здесь нам помогает все в христианстве. И символическое мышление, и приятие благодати. Все начинается с веры. Тогда вот включаются следующие механизмы. Символическое мышление. Мы можем говорить об одном через другое, которое должно быть верно найдено. То есть мы просто не можем говорить, если образ Божий говорит, что можно изобразить все, что угодно. Там дерево, там птицу. Нет, мы говорим, что это человек. В данном случае Христос. То есть мы соединяем духовную жизнь с материальной, видимый мир с невидимым. Мы можем это осуществлять в нашей жизни, поэтому нам дается символическое мышление. Мы участвуем в таинствах. Мы соединяем вот две реальности, что символ – это соединение двух реальностей, видимый и невидимый. И у нас есть удивительное, данное христианам, свойство приятия, принятия благодати Божией. И мы можем ее стяжать, сугубую благодать, в таинствах. Поэтому мы причащаемся не для того, чтобы у нас, допустим, перестала болеть голова, или там все было хорошо в жизни, а для того, чтобы благодать, она посетила нас, всеялась в наше духовное существование, и душа, она стала питаться ей. Мы стали бы питаться так, как питался первозданный человек, благодатью. Поэтому он видел Бога, он видел мир божественным зрением, он не ошибался, он знал, для чего он живет. Ну, после грехопадения мы имеем вот эту данность, удобопреклонность к греху, которая нам мешает во многом. Но с появлением церкви мы возвращаемся в богообщение, в рай сладости, то есть в состояние богообщения. Но с тем условием, что нам нужен труд, мы должны трудиться. Это уже наша данность по греху. Поэтому в поте лица человек будет добывать свой хлеб. Не только хлеб физический, но и хлеб святого причастия, хлеб пищу вечности. Поэтому ее надо тоже заслужить, достичь, потрудиться. Не только вычитав несколько канонов и молитв, там попостившись и сказать, что все, я готов, все, я уже, больше мне ничего не надо. Блаженство заключается, вот принятие благодати заключается в нищете духовной, то есть в состоянии ощущения недостаточности. Таковые мы и есть. Потому что кто скажет, что он совершенен, что ему уже ничего не надо? Но, как ни странно, мы говорим, что мне уже ничего не надо, я хожу в церковь. Но вот по поводу материальных благ мы говорим, не хватает. А вот по поводу духовных благ мы говорим, у меня все нормально. Вот, мы христиане, светим яйца, воду носим, у нас все нормально. Вот. А этого нам не хватает, вот еще бы немножечко, капельку. Есть одна корова, вот еще бы, еще две бы коровы. Вот, не та машина, не те окна. Пластиковые надо бы, деревянные теперь окна есть хорошие, и так далее, то есть до бесконечности. А может быть, такую же, только с перламутровыми пуговицами? Можно, говорит. Будем искать. Видите, как прекрасно нас Господь вразумляет через все, что угодно. Вот когда мы включаем вот эту вот методику, да, включаем вот этот инструментарий, то есть начинаем проникаться, а что означает тельные понятия? Очень интересно жить. И вот даже интересно наблюдать, как люди, которые творят, там пишут, сочиняют, ставят фильмы. Мы видим, как настоящие авторы раскрывают божественные свойства, показывают. А кто-то просто так тиражирует такую ущербность свою, и все. То есть, вот очень интересно, на самом деле, жить с Богом. И Господь говорит, Христос в начале всего в Евангелии говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, достигло вас. Что значит покайтесь? То есть изменитесь, начните меняться. И потому что уже приблизилось Царствие Божие. Его не надо ожидать, изобретать, притягивать. Оно есть. Надо только принять его, войти в него и сотворить его в своем сердце. И внутри, и снаружи. То есть Господь пронизывает нас во всем нашем бытии. И удаляясь в микрокосмос и в макрокосмос, мы как бы вот в центре, в таком перекрестии. Так что давайте с таким, с постовым настроением, то есть с радостным, будем двигаться дальше к Великой Пасхе и соприкасаться с Божественным миром вещей, со Священным Писанием, общаясь с людьми, живя в обществе, рассматривая этот удивительный мир, который меняется каждое мгновение, понимать, что мы все-таки живем с Богом, а не сами по себе и с кем-либо.